Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Ми вітаємо наших радіослухачів і відеоглядачів, хто буде спостерігати за відеострімом, який зараз ведеться. Це програма «Світло підтримки». І наша гостя сьогодні – це президент організації «Нарконон», викладач, біолог і психолог Марина Грибанова. Пані Марино, доброго дня.
Доброго дня.
Дуже багато років ви проводите профілактичні роботи, я так би сказала, мабуть, в усіх закладах, де дають вам зелене світло.
Так? Правильно.
З 96-го, 7-го, з якого року?
7-го.
З 97-го року. Зараз інші роки, 2019-й. Ви продовжуєте цю діяльність?
Добро дають директора і заучі тих школ, які заботяться о дітях.
Так.
Коли, предположимо, я раніше, очень давно було, коли я там только начинала собирать макулатуру всю, когда я приходила там в какие-то кабинеты, мне говорят, так у нас все есть, мы все проводим. Ну, и я дальше задавала такой наивный вопрос, и что, снижается наркомания? И обычно мне отвечали, а что, разве она может снижаться? Ну, как бы мы делаем, но все равно же ничего не помогает. Ну, как бы вот так. Ну, мы делаем, ну, как бы надо, и мы делаем. Все. А там раньше был больше спрос или нет. Спроса никогда не было, его и сейчас нету. Спроса нету. Это состояние общества. Спрос есть у конкретных людей, которые конкретно либо столкнулись с проблемой, либо по каким-то причинам понимают проблему. То есть это конкретные определенные люди, которые понимают проблему. Но сколько процентов конкретных людей, которые понимают в обществе? Ну, 2.
Мені здається, набагато більше. У нас є спеціальні програми, тематичні програми. У нас постійно на лінію поступають телефонні дзвінки від батьків.
А вот эти 2%, которые... Послушайте, у нас 35 мільйонів. Я не знаю, скільки там виїхало. От 45 мільйонів. Я вам зараз скажу приблизительно. В 2009 или 2010, в 2009, кажется, году мои лекции показывали по телеканалу «Рада». Я понимаю, что это не 1+1. Но, короче, это были люди, которые с пультами просто сидят возле телевизора. И когда они переключают каналы, и любой человек наталкивается на это, и потом как бы не может остановиться, потому что необычно и интересно. И первый раз, когда показали эту лекцию по телеканалу «Рада», ко мне за день поступило 3000 звонков.
Вау, таке можливо? Ну, як можна прийняти 3000?
Никак не можна. Я їх неділю обрабатывала. У мене просто входящие були. Я смотрела, пропущені там, пропущені. Просто я перезванивала неділю этим людям. То есть вот 3000 человек дозвонившихся, да, на них там какое-то количество людей, сказавших: "О, классно", но не позвонивших. На них какое-то количество людей, сказавших: "О, классно", и забывших. Ну, то есть в любом случае это меньшая часть общества.
Для тих наших радіослухачів, до речі, ми мовимо і в Харкові. І я сподіваюся, що зараз ваші земляки чують ваш голос, вашу позицію, ваше прагнення допомагати ось цим своїми знаннями. Все-таки для тих, хто не знає, хто таке Марина Грибанова, які вона уроки і лекції проводить, можете розказати, в чому унікальність вашої програми? Чому на ваших лекціях діти сидять, така атмосфера, де вони можуть і пожартувати, і посміятися?
Так зомбіруєш, ви ж розумієте.
Ви зомбуєте дітей? Ну, тепер все ясно. А я думала, чому вони так прислухаються до вас, а потім батьки вам пишуть по 3000 повідомлень і дзвінків у день?
Обична логіка обичного, середньостатистичного чоловіка відносно того, як предупредить какие-то отрицательные явления, обычная логика – это напугать.
Угу.
И люди совершенно уверены, если каждый день говорить нельзя, то, вероятно, эта глубокая мысль дойдет до чьего-то ума. Или если бить по рукам, то, вероятно, от того, что будут руки, как у собачки Павлова, лапки болеть, то, наверное, не будет трогать. Ну, тут как бы люди путают, что дети не собаки, и надрессировать животное можно, а человека надо очень много подавлять, я не знаю, может быть, пытать для того, чтобы он как-то не то что изменил свою точку зрения, а сдался. То есть когда вы человеку говорите, это нельзя, это опасно, или вот вы объясняете ребенку, у тебя выпадут зубы, там у тебя там печень отвалится или еще что-то такое. В этот момент, вероятно, человек предполагает, что эта глубокая мысль дойдет до ребенка. Я сейчас скажу идею, я думаю, что с ней каждый согласится. Просто вспомните себя лет в 10-15 и подумайте, насколько вас сильно волновали ваши зубы и ваша печенка. То есть в этот момент вряд ли задумываются о здоровье. Глубокие мысли о том, как мне сохранить мое здоровье, вообще детей не волнуют. Ну, в этот момент они вообще не задумываются. Там, конечно, жизнь не конечна, и как бы, и что там со мной будет, когда я буду старой, доживу я. Они вот живут сегодняшним днем, им хочется быть счастливыми, веселыми, получать удовольствие. Поэтому на страхе ни одну идею продать невозможно. Ну, то есть, в принципе, невозможно.
Ну, есть небольшой процент.
Есть небольшой процент, который уже боится.
Угу.
Это однозначно. То есть этот человек уже имеет какую-то информацию о том, что это опасно, ему еще добавить, насколько опасно, он скажет, что я был прав. Но, в принципе, любой человек, он не очень любит находиться в состоянии страха, и он выходит из этого состояния. Когда он выходит, он это забывает вместе со страхом. То есть он просто отметает. Вот я там боялся, это нехорошее, все, он его убирает. И таким образом это не... Послушайте, если бы это работало, то, наверное, не было наркомании. Все. Это еще проще логика. Поэтому на эти лекции я наткнулась совершенно случайно, и когда я увидела, как они проводятся, я поняла, что мне придется бросать свою государственную работу, бюджетную, с обеспеченной небольшой зарплатой, но с обеспеченной. И просто, ну все, моя жизнь изменилась, просто когда я увидела эту лекцию. Потому что, во-первых, на лекции даются знания, я бы так сказала, о жизни, потому что для любого человека его эмоциональное состояние – это самое важное. Ну, то есть, когда сидишь грустный, печальный, то, наверное, никому не нравится, да? И большинство людей хоть немного, но задумывалось, о чем так плохо и как сделать лучше. То есть вот с этой идеей начинается прием наркотиков. Я не говорю, что идея о том, что мне плохо и как сделать лучше, обязательно приводит к приему mm-hmm. наркотиков. Но причина приема – это не потому, что я счастлив и хочу быть еще счастливее. Это всегда какая-то проблема нерешенная. Поэтому если показать детям, что решение и способность решать проблемы не зависит от того, какая фамилия президента и какой директор школы, а исключительно от него, как он будет строить свою жизнь, насколько, я бы так сказала, он будет этичен, и насколько, насколько он вообще будет понимать, что такое жизнь. Ну, то есть, если человеку показать, вот это строится вот таким простым образом, оказывается, вот это вот эмоции, и на каждом положении, в каком-то эмоциональном состоянии любой человек себя ведет так или иначе, и чем хуже у него эмоциональное состояние, тем он, в общем-то, менее здоровый и более тупой. Ну, детям это становится понятным, и дальше говоришь, ну, от кого зависят, собственно, ваши эмоции? У людей впечатление, что эти эмоции нам кто-то делает.
Проблема є у всіх. Учні, студенти, дорослі, батьки і так далі, і тому подібне.
І бабушки теж.
Угу. Але чомусь одні можуть вибрати там піти на дискотеку, антидепресанти, але інші чомусь падає саме ось в цю сферу. Спробувати те, чого ти знаєш, що.
Послушайте, тут можна не один ефір записати, а я не знаю, тут серію ефірів на этот счет записати, потому что ну, на этот вопрос существует масса разных ответов, да? Но,
що попалося... Найближче на відстані?
Смотрите, тут грає роль воспитання, среда воспитання, які стабільні дані у чоловіка, які у нього там проблеми були, з чим він справився, з чим не справився, скільки у нього було поражень. Тому що взрослі, яким не вистачає там кому-то зарплати від зарплати до зарплати, або у якого болеють родственники, або ще якісь неприємності. Вони думають, що у них неприємності, а у дітей це так от не те саме. Тобто у дитина такі ж точно неприємності, просто він їх ну, переживає свої неприємності точно так же серйозно, як взрослі. И, между прочим, я бы так сказала, что взрослые тоже как бы попивают алкоголь. Ну, как бы у нас принято решать проблемы, выпить алкоголь или принять таблетку.
Да.
У нас что, взрослые, когда им, у них плохое настроение, они идут гулять или идут штангу тягать, или обливают холодной водой?
Нет, ну есть те, которые могут...
Есть.
Да.
Да, но процент...
Да,
понимаете? То есть обычное состояние это, ну вот, ну давайте выпьем пиво или винца. Какая разница? Дети видят, что это стабильная данная. Тебе плохо, ты сделал вот такое. Они это видят глазами. Ты можешь говорить ребенку, это плохо, а сам делать наоборот. Что будет делать ребенок? То, что ты делаешь, а не то, что ты ему говоришь, да? И, в принципе, при доступности интернета и вообще всего чего-то, чего угодно. Ну, сейчас, извините, окей, Google, и он тебе все ответит. Поэтому, а что он ответит, понимаете, отсеять информацию, правильная или неправильная, а вот ту информацию, которая нам не нужна, ее же показывают красиво, да?
Да.
Я уже не говорю об этих вот вещах, которые я вот, ну, закладки там, я не хочу даже объяснять все это дело в прямом эфире, потому что если это слышат дети, то это уже реклама. То есть на самом деле доступность самих наркотиков и увеличивающаяся стабильная данная, что ничего страшного, предположим, от марихуаны не бывает, что есть легкие и тяжелые наркотики, когда они видят вокруг, что это принимают и ничего страшного, когда у нас вокруг Европа и там легализовано, а мы отсталая страна, то есть стабильная данная, что это не опасно. Они не имеют данных, что это такое. То есть первое, что я им делаю, я им рассказываю об эмоциях. Второе, я им рассказываю... Мы вместе с ними выясняем, в каком эмоциональном состоянии человек начнет принимать наркотики. То есть они сами своим умом доходят это, до этого. Дальше. В лекции я им рассказываю такую совершенно вещь, которую мало кто знает. Это то, что наркотики никогда не выводятся из организма. Я им это рисую, показываю и доказываю. То есть наркотики на всю жизнь остаются у человека в жировой ткани. И они постоянно, человек выходят в организм по чуть-чуть и рестимулируют прием. Вот это и есть зависимость. Дальше я рассказываю, как это действует на разум, что это никогда не... Ну, то есть это совершенно ущерб, который ничем невозможно заместить и как-то исправить. Ущерб разуму. То есть это, знаете, если Бог хочет наказать, он лишает нас разума. Вот это вот оно. И в конце я им рассказываю, что будет с их печенкой. Это самое последнее. Все, у них есть абсолютно полное представление, лучше, чем у городского нарколога, о том, что такое наркотики. И дальше я им говорю, ну, теперь принимайте решение, вы можете принимать наркотики, я вообще не запрещаю.
Вы так легко все им подаете, так легко объясняете, да? А кем вы себя видите в их жизнях или в жизнях тех, кому вам удалось вытащить?
Не буду нескромно называть, кем я себя считаю, но я вам скажу, что было в моем детстве. Когда я читала такие романы, или повести, как «Педагогическая поэма» Макаренко, или смотрела фильмы на тему, как какой-то учитель появляется, у меня мурашки прям. Когда я смотрела, что может быть такой человек, который вот попался, и у этого человека изменилась судьба, он где-то не помер, как собака под забором. Этот человек для меня был просто вот, ну, как... Ну, это самое большое, что могло быть. Вообще больше не бывает. То есть ни один, не знаю, там, президент страны, ни один, я не знаю, кто угодно, не делает столько, сколько может сделать человек, который до чьего-то сердца достучался, и у этого человека изменилась судьба, значит, изменилась судьба дальше у его детей, и у детей его детей, и это, ну, как бы вот туда. Если это не один человек, а их много, то ты изменяешь общество. Я вот так на это смотрела всегда.
Как живая такая клетка, не раковая, которая дает жизнь.
Жизнь,
другим.
Да. Я вам скажу, в лекторском курсе, который я изучала, там просто, там очень интересное обучение. Это вообще технология Рона Хаббарда. Там есть технология обучения. И есть один из способов обучения, это слепить в пластилине что-то. Когда вы можете слепить в пластилине какую-нибудь идею, вы уж точно ее поймете. Так вот, я лепила в пластилине идею, которая звучит так. Дарите жизнь аудитории. Вот этот лекторский курс, там есть основы лекторского искусства, небольшое такое письмо. И вот там просто капслогом набрано. Дарите жизнь аудитории. То есть что я понимаю, как, что значит дарите жизнь аудитории. Это надо было слепить. То есть, грубо говоря, мысль простая. Я зашла, аудитория вот полумертвая. Я вышла, они были живые. Все. Вот что я и делаю. То есть это тот концепт, который должен нести любой лектор нарканона, который читает лекции. То есть ты зашел, ты вышел, и там больше жизни.
Ми сьогодні зранку мали можливість анонсувати сьогоднішній запис програми, і деякі з радіослухачів написали до програми запитання. І, можливо, ось ця відповідь, яку ви зараз озвучили, вона дотична до цього питання.
Цікаво.
Хочу поділитися нашим опитом в рамках виховної години у школі. Раз в місяць приглашений учитель Приглашенный учителем родитель может в течение 45 минут провести урок, преподать свою тему. В основном говорим об ответственности ученика, о семейных ценностях, о роли мужчины и женщины, но еще ни разу не поднимался вопрос профилактики употребления наркотиков, алкоголя и так дальше. Очень прошу, дайте несколько советов, как начать и закончить, чтобы было услышано и понятно детям. От як би із цієї відповіді, яка прозвучала з ваших вуст попередньо, і ще виокремити і для цього відповідь, ви даєте їм життя. Тобто виходить, що ви приймаєте дітей?
Ну от, я зараз відповім на цей вопрос. Це хороший вопрос. На самом деле, вот никак. Я разочарую. То есть, для того,
как
чтобы
начать
читать...
и закончить никак?
Нет, вот тут, ну, вопрос заключается в том, как провести урок профилактики каких-то там явищ, чтобы оно было профилактикой. Я ездила в Москву, обучалась 2 месяца. До этого я еще год обучалась на других курсах. После этого я 20 лет читала. На 5-й год я стала читать эти лекции прилично. Знания, которые я получала за эти 20 лет, ну, это хороший шкаф. И опыт проведения именно этих лекций, потому что я 20 лет занимаюсь только этой работой, ну, соответственной. Поэтому я обучала других читать лекции, то есть я предпочитаю обучать людей, которые будут делать это профессионально, желательно, чтобы это были государственные служащие. И для того, чтобы провести лекцию вот такую, как я провожу, чтобы там был эффект, нужно иметь те данные, которые я имею, понимать их хорошо. Шкала эмоциональных тонов, накопление наркотиков в жирах, там вот как влияет на разум. Все это рассказывать так, как я рассказываю, знать технологии обучения, знать, почему дети зевают на лекции, знать, когда они ушли вниманием, знать, почему им становится скучно, знать, почему у него заболел живот и так далее. И справиться с этим во время лекции.
Не разочаруйте слушателей, у них хорошее желание.
Ну, для того, чтобы делать определенную работу, надо приглашать специалиста, вот и все. Ну, понимаете, я не могу научить человека, будучи хирургом, как ему сделать операцию дома. Это из той же области. То есть, когда меня человек спрашивает, вы знаете, вот у моего ребенка тут вот как бы зуб болит, вы не расскажете мне на пальцах, как вырвать? Нет, не расскажу.
Запретный плод сладок. То, что схема запрета срабатывает на 100%, убедилась на первых двух детях. К большому сожалению. Убедилась на первых двух детях, к большому сожалению. Сейчас тот, которому 9, спрашивает: «Мама, почему нельзя курить?» Объясняю, показываю на Ютубе ролики того, что может быть. Но все равно я вижу его влечение к этому. Как быть? Отпустить? Дать свободу?
Очень тяжелый вопрос, на самом деле, для любого родителя. И для меня, как для мамы, тоже очень тяжелый вопрос был. Если уже 9 лет позапрещали, то сложновато будет.
Если вопросы возникают
про запретный плод, сейчас. Про запретный плод мы рассказывали, я уже успела рассказать половину, да. Ответить на этот вопрос, да? По поводу курения, сейчас буду шокировать, наверное. Ну, из песни слов не выбросишь. То есть я не смогу доказать ребенку, что курение – это вредно. Мой старший сын в классе, ну, не знаю, может, он поправит, я забыла что-то, но, по-моему, в классе в 3-м или во 2-м, или в 4-м, ну, где-то вот на этих рубежах, им показали какой-то фильм про курение, и на него это произвело глубочайшее впечатление. Вот эти легкие какие-то разложившиеся, там еще что-то такое. Он где-то что-то пытался там с кем-то за школой, там какие-то бычки, там еще что-то такое, ну, как дети бывают, да? Он когда увидел эти легкие, ему отрубило, он никогда не курил. Никогда. Понимаете, по курению рецепта нет ни для кого. Но я вам скажу, что я считаю в курении самым опасным. Самое опасное в детском курении – это когда они это скрывают. И когда они вам врут. Потому что если они будут скрывать и врать в этом, они начнут скрывать и врать в другом. И что они дальше будут курить, нет никакой гарантии. Очевидно, что сколько бы ни писали на пачках сигарет, что от них там прям сразу ты с ума сойдешь, импотенция, и умрешь, это не является правдой, потому что мы это не видим глазами. И у меня впечатление, что количество заболеваний будет увеличиваться больше от надписи на пачках сигарет, чем от самих сигарет. Я не пропагандирую курение, я просто говорю, что опасность курения детского в том, что ребенок врет. Это начало вранья. Он привыкает врать родителям. У вас разрывается связь, и он вам никогда не признается в чем-то большем. А большее может случиться.
Тоді іще до одного питання. Стосунки дітей і батьків, їх авторитет. Від чого починається руйнуватися ось ці стосунки, ось цей ланцюг, який був, ось цей авторитет?
Саме простое – це коли батьки, опять же, вруть на глазах дітей, діти знають, що батьки вруть. Дальше. Саме простое – це коли сказав одне, зробив інше. Саме простое – це коли сорвався, накричав незаслужено. Посложнее, когда не накричал заслуженно. Отношения между родителями, которые бывают не всегда красивые. Это все личный пример. Я думаю, что это личный пример родителей. Потому что когда год назад меня дети поздравляли с днем рождения, у меня так получилось, что младший мне написал просто... Такое поздравление с днем рождения, что я на своих семинарах, которые для взрослых провожу, я его читаю каждый раз в конце семинара, и мы вместе плачем. Потому что там, ну, фантастика. Но он у меня музыкант, поэтому, ну, стихи пишет, поэтому он там красиво написал. Вот. А старший, в общем-то, мне написал о том, что как бы... Ну, как-то так, все по пунктам. Спасибо тебе за то, что там в походы ходили, за то, что то, за то, что все. Но главное, что... Он написал, что, несмотря на то, что тебя никогда не было дома, я всегда знал, что ты занимаешься чем-то таким важным, что важно для людей. И в любом случае воспитание, не потерять авторитет, это быть самому целостным, честным и, ну, как бы, быть примером для ребенка. Потому что когда вы далеко не идеал, ну, я далеко не идеал, но если вы... чего-то не делаете, а другого требуете.
Читая его дитину, да? Людину.
Понимаете, вы сами этого не делаете, от него требуете. Ну, начните с себя, а тогда уже требуете. Или когда вы требуете от другого, ну, это не лучший вариант, но лучше, чем когда нету этого. Можете сказать, ну, я это еще не делаю, но работаю над собой. Давай вместе. Как-то так, понимаете? Ну, потому что взрослые как бы с себя снимают ответственность быть этичными и честными, целостными, а с детей они это требуют.
Вы сказали, что наркотик не выводится протягом життя из организма, так?
Так.
А вы верите у чудеса? Вы верите в то, что что-то может измениться, пойти не так, как зазвичай?
Я могу сказать, что сам человек, его воля, его решение всегда сильнее, чем его организм. Это однозначно. Просто, ну, именно вот когда человек меняет решение, он может перестать быть наркоманом, да, на него все равно организм будет действовать. Ну, предположим, вот метод, как убрать наркотики из жировой ткани, он есть. Есть люди, которые освобождаются от наркотиков. И чаще всего это их решение. С чем связано решение? С их верой или с их просто решением, что они больше не хотят так жить. И это срабатывает. Человек всегда сильнее. Но таких сильных людей, которые без помощи это могут сделать, их не 100%, к сожалению.
Ну, такие трапляются на вашем шляху.
Да, конечно. То есть сам человек сильнее, чем тело, это правда.
А якщо трапилася беда и вирішують... відправити людину до реабілітаційного центру. Як ви сприймаєте от таке рішення і перевагу, яким ви віддали би або порекомендували людям?
Значить, смотрите, без желания человека, если его насильно куда-то отправляют, это весьма...
Маловероятно.
Маловероятно, да. Значит, если брать реабилитационные центры, то, конечно, лучше, чтобы там как меньше было психиатрического влияния и всяких лекарств. Как можно больше какого-то упора на этику и обучение. И вот программа 25-шаговая программа есть, она работающая. Если там не слишком много каких-то новых психологических приемов и, опять же, лекарств. Потому что когда у нас ввели метадоновую программу, это, ну, смерть просто. Это просто, ну, как бы... зависимость от пива лечить водкой. Ну, mm-hmm. просто это жесть. Вот, поэтому она должна быть безлекарственная, это 100%. Желательно по желанию, конечно, человека. Вот. И, ну, То, что у нас на программе «Нарканон» делают, то у нас первое, что это выводят наркотики из жировой ткани там, с помощью сауны, и, ну, специально разработанная программа. Вместе с наркотиком все лекарства, радиацию и все такое прочее. То есть я сама проходила такую программу, это в смысле очищает организм. Вот. И после этого человек просто проходит ряд курсов, как учиться, что такое целостность, что такое честность, как отличать mm-hmm. людей, как бы подавляющих социальных, антисоциальных и так далее, и так далее. То есть вот такие знания, если человеку удаются, и ему кто-то помогает прорваться через вот эти вот вещи всякие, которые у любых людей происходят там, то шанси є, це правда.
З останніх історій, які вам присилали, з якими вам зверталися, з якими до вас зверталися батьки, діти, молоді люди, що є те, що може пробилося через 15-20 років, і хтось вам відписав, що Марино, пам'ятаєте, ви були отам-то і там.
Ой, Боже, у мене це год назад случилось, коли на Фейсбуці вдруг моя лекція, половина лекції стала...
3 мільйони переглядів у вас.
Це страшне. Я просто, ну, просто на моїх глазах стало прям сипатися, увеличуватися. Думаю, что происходит? Я не знаю, какое-то чудо произошло. Я просто сидела, думала, господи, как мне опять на телеканал «Рада» поставить мою лекцию, чтобы ее видели? А потом я сказала, да и никак. И все, как-то само сложится. Вот так сделала.
Отпустила.
Да. И через два дня у меня Фейсбук начал... И я благодаря Фейсбуку начала получать ответы. А мы были у вас 15 лет назад, мы еще школьниками. У нас сейчас дети. Я своего ребенка воспитывала на вашей лекции. Приезжайте к нам в школу, прочитайте лекцию. Я до сих пор помню, как кому-то я какую-то депрессию вылечила этой лекцией. Кто-то смотрит ее, прикладывает вместо подорожника. Там. Ему там плохо, он смотрит, простуда проходит. Я не знаю, как ее только не используют. А последнее, самое прикольное было, это не 15-летней давности, какая-то женщина из России, где-то отдалека, сдалека, говорит, посмотрела лекцию, сказала, ух, дала соседке, соседка смотрит, у соседки смотрит дочка, у дочки смотрит сын, дали еще соседям, мы уже третий день смотрим, у нас везде все смотрят. Ну, они вот год хотят, чтобы я приехала, но никак не могут там что-то с властями решить или еще что-то, но это долго длится с другими странами обычно, если этот человек не имеет либо положения, либо денег, вот, как бы это сложно сделать, у нас это полегче.
Добре, тобто іще і йдуть відгуки, і ще, мабуть, будуть іти.
Безконечно. Я говорю, я щасливий чоловік, я умру, а роботу буду продовжувати, тому що відео-то останеться.
Добре, в контексті всього, про що ми говорили, і тих запитань, які були у нас від радіослухачів, ви могли зрозуміти настрої. Що би ви хотіли побажати нашим радіослухачам, або на чому зорієнтувати увагу іще більше?
Любіть ваших близьких. На самом деле, просто смотрите, знаете, есть такое вот, у Рона Хаббарда есть такая интересная штука, опять же, долго, наверное, не знаю, как быстро объяснить, называется предоставление бытийности. То есть каждый человек, он является чем-то. Вот этот человек такой, вот этот быстрый, вот этот медленный, вот этот любит там апельсины, этот любит картины рисовать. Наблюдайте, что любит, неважно кто, ребенок, муж, жена. Ну вот, и давайте подтверждение вот этому хорошему, что он любит делать. Просто больше обращайте внимание на хорошее и говорите, о, тут ты молодец. И поменьше вот это вот зудите, тут ты не прав, ты не так стоишь, ты не бей, тут одел не то, это, ну, короче, ты весь плохой, и человек вот такой весь становится. Вот, больше просто давайте подтверждение хорошим делам. В этом есть любовь, просто давать подтверждение.
І побажання вашим колегам, які теж працюють викладанням або проводять лекції, коли ти втомився і емоційно вигорів, як ви відновлюєтеся?
Я не вигораю. Как можно выгореть, если ты дал, ты пришел, дети послушали, глаза горят, они все поняли, ты 6 часов отстоял голодный, пришел домой и дома понял, что хочешь кушать. Это единственный эффект выгорания.
Ви не втомлюєтесь від такої кількості постійного проговорювання одного і того ж? Відповіді на однакові?
Ні, я вам скажу, є секрет. Це тренується. Ти заходиш в аудиторію, і ти цю лекцію читаєш вперше для цієї аудиторії, завжди. Там сидят другие дети. Ты ее читаешь в новую единицу времени, как первый раз. От этого невозможно утомиться.
Добре. Дякуємо вам.
Я вам дякую.
Дорогі радіослухачі, це була Марина Грибанова. Якщо ви хочете із нею зв'язатися, можна її знайти на Facebook. Вона відкрита для спілкування. Спасибі вам.
І спасибі, дякую.
Дякуємо вам. Бувайте здорові.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!